Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 22 апреля 2022 года. И я буду сегодня отвечать на вопросы наших слушателей. Тем более, что на будущей неделе наше телевидение временно не работает ввиду отъезда редактора. И поэтому образуется какое-то свободное время, которое позволит мне расчистить, если так можно выразиться, авгиевы конюшни вопросов, которые накопились, для того, чтобы дать вам ответы. Тем более, что я буду делать это в аудиоформате. Он для меня, честно говоря, привычнее и удобнее, чем, как говорится, говорящие головы, которых я и по телевидению сам не очень люблю. Ну, начну с первого вопроса, уже повторного вопроса, который мне задал наш слушатель на форуме Алексей 81. Речь идет о гиперзвуковых системах ядерного оружия, и меня просят ответить на то, что есть ли уже ракеты, которые способны, при которых бессильно перспективный опрос США, и есть ответ против существующих и перспективных американских баллистических ракет, имеется в виду системы С-500 и дальнейшее их развитие, равно как и те гиперзвуковые блоки баллистических ракет «Авангард», которые анонсировал Путин, которые, запуски которых производились испытательные, и которые таким образом могут преодолевать, как уверяется, значит, последние всевозможные системы ПРО. Я, прежде всего, для более детального материала, именно по противоракетам, хотел бы вас адресовать к ролику такого Мирослава Морозова, специалиста вообще-то по военно-морскому флоту, истории военных операций, в частности, в Балтике, на Черном море, в период Великой Отечественной войны. Он выпустил недавно ролик, связанный с его службой в течение нескольких лет в системах именно стратегических вооруженных сил. И поэтому он развивает как раз тему о противоракетах, насколько они эффективны, чего, собственно, от них стараются добиться от нового поколения противоракет. Для этого поясню вам вот два момента. Значит, первое — это то, что вот этот вот гиперзвуковой блок «Авангард», который является конечной частью именно баллистической, а не крылатой ракеты типа «Кинжал» или какой-либо другой, он действует именно как поражающий блок уже на последнем этапе траектории ракеты. При этом сама по себе стратегическая ракета, она поднимается по баллистической траектории до высоты где-то 1500 километров над землей. Потом дальше летит по этой баллистической траектории в течение некоторого времени. Это все сам подъем до этой высоты и полет по этой высоте считается активным участком траектории. Наконец, пассивный участок, когда уже боеголовки кассетные, то есть, простите, не кассетные, а разделяющиеся, если они есть, они дальше наводятся уже каждый по своей траектории баллистически, отстреливаются и дальше идут уже по баллистическому принципу до цели. Это, в частности, способ действия ракет типа «Воевода» или «Сатана», ну и американских ракет с меньшим числом боеголовок, аналогично, типа «Минутмен-3». Действительно, активные вот эти вот фазы полета, то есть подъем до высоты 1500 километров, дальше полет над ней, над землей, и затем спуск по пассивной баллистической траектории, это вещи более или менее просчитываемые. Поэтому смысл действий противоракет, вообще в принципе, которые существовали и существуют пока до сегодняшнего времени, включая систему С-500, он строится на том, чтобы поразить именно эти разделившиеся или не разделившиеся головные части, когда они уже начинают свой спуск к земле. Потому что на какой-то определенном участке траектории их спуска, где-то порядка 500 300-500 километров. В общем, они находятся в достигаемости противоракет и поэтому могут быть сбиты. На этом основывается и система прикрытия американского района ПРО, которая где-то там, не помню, где она находится, но, в общем, короче говоря, там, где развернуты ПРО по договору об ограничении систем противоракетной обороны. На этом же строится защита от баллистических ракет в Москве и в тех районах, где эта система развернута и прикрыта. И таким образом речь идет о том, чтобы поразить ракеты на последнем участке траектории, вернее уже их боеголовки. И объективное и видимое следствие такого подхода – это то, что прикрываемый участок действительно он, в случае поражения ракеты он будет прикрыт, но эта боеголовка все равно где-то упадет. И с большой долей вероятности все равно на территории противника, которому она предназначается. При этом она может не обязательно взорваться, тут тоже есть свои нюансы, потому что она не должна обязательно сдетонировать в результате этого взрыва, или во всяком случае, если взрыв произойдет на такой высоте, то он не будет иметь те же последствия, что на Земле. Но факт то, что речь идет о перехвате вот именно этого последнего участка траектории. На этом строится, кстати, система обороны «Иджес», которая вот развернута на морских судах, и масса других. Как отмечает Мирослав Миронов, основная проблема вообще противоракет состоит в том, что вот на этих вот активных участках траектории, во-первых, для того, чтобы так, как заверял в свое время там президент Рейган, когда объявлял там поход против империи зла, развернуть, так сказать, систему там какой-то космической обороны «Звездных войн», на самом первом этапе подъема ракеты становится очень сложным, потому что, во-первых, после запуска ракеты проходит сравнительно небольшое время, ну, порядка 3-5 минут, пока она достигает вот этой вот высоты 1500 километров. И среагировать на нее в это время достаточно затруднительно, потому что надо какое-то время на принятие решения, надо какое-то время на то, чтобы сделать ответ. И вообще ракета эта, которая хочет ее сбить, она должна просто тупо до нее долететь. В общем, короче говоря, вот самый первый участок подъема на высоту, он остается практически неуязвимым именно потому, что вот на все это просто не хватает времени. Со вторым участком, когда ракета уже поднимается на 1500 километров, ну или примерно на 1500 километров, в зависимости от траектории, проблема состоит в том, что эта траектория слишком высокая. То есть нормально там спутники, орбитальные станции, вот все это летает где-то в диапазоне примерно там 300-400 километров над Землей. 1500 это, как говорится, большая дистанция, да. И поэтому просто не существовало до недавнего времени таких противоракет, которые просто способны подняться на такую высоту. И кроме того, не существует ракет, не существовало тоже противоракет, которые способны хотя бы конкурировать по скорости со стратегическими ракетами. Потому что стратегическая ракета в итоге, когда она доходит до своей вот этой высоты 1500 километров, она летит со скоростью где-то 7-8 махов, а противоракета в самом лучшем случае достигает где-то порядка 5 махов. Ну, просто за счет разгона там большей части, как говорится, самого большего размера самой ракеты и так далее. Поэтому до сегодняшнего дня вопрос перехвата вот именно этих баллистических ракет, которые запущены вот по такому образом, на активном участке своей траектории, то есть пока они еще не разделились на, так сказать, блоки, он оставался просто невозможным. Как говорит Мирослав Миронов, американцы разрабатывали и вроде бы испытали уже, не знаю с какой степени удачности, но противоракету, которая способна подняться на высоту 1500 километров и способна развить скорость где-то порядка 7-8 махов, то есть быть как бы конкурирующей в этом смысле по скорости и по высоте с стратегическими ракетами. Но, во-первых, насколько это является правдой, это не совсем еще понятно. Во-вторых, сам по себе принцип вот этого сбивания, он тоже вызывает некоторые вопросы, потому что, как тоже отмечал Мирослав Морозов, речь идет о том, чтобы не ракета, вот эта вот противоракета, она не просто взорвалась, а как бы разбила стратегическую ракету на активной фазе полета, то есть до разделения боеголовок, своей кинетической энергией. Ну, условно говоря, она должна в нее точно попасть. Вот что это значит. А это, в свою очередь, ну, как мне представляется, равносильно известному анекдоту, как из револьвера отстрелить комару яйца. То есть, задачу такую поставить можно и даже отчитаться о ее выполнении, но насколько это реально осуществимо, это еще вопрос. Я не говорю, что это вообще невозможно, просто говорю, что эта задача принципиально другой степени сложности. Почему речь идет именно об активной фазе? Потому что тогда ракета еще не разделилась на боеголовки. А вот в случае ее разделения на боеголовки, если в случае «Сатаны», то это надо понимать, что это 10 активных боеголовок и порядка 100 ложных целей, которые имитируют боеголовки, но таковыми не являются. Поэтому понятно, что запускать, так сказать, 100 противоракет по ним бессмысленно. Да? И вот в этом плане «Сатана» именно являлась как бы достаточно неуязвимым оружием, а, так сказать, наугад стрелять там по той или иной боеголовке тоже как бы выглядит бесперспективным. Что я в этой связи относительно гиперзвукового оружия хочу подчеркнуть? Что речь идет, когда мы говорим о гиперзвуковом блоке именно стратегических ракет, вот об этом последнем этапе, то есть третьем, да, когда уже после активной фазы полета там, где-то далеко над поверхностью Земли ракета переходит, вернее ее головная часть уже переходит в спуск по некой траектории к своей цели, маневрирует при этом, развивает скорость там, порядка 16-20 махов, как описывается. И на этом этапе ее перехватывать уже становится просто нечем. И понятно, что поэтому та система противоракет, которая сейчас разрабатывается Соединенными Штатами, которая как бы достигла какой-то степени прогресса, ну, я думаю, что что-то аналогичное делается и у нас, но просто подчеркиваю, что в данном случае речь идет об американских разработках. Она именно поэтому и предполагает перехват ее на активной стадии полета. А вот что касается активной стадии полета, то есть когда ракета еще летит по некой баллистической траектории, там на высоте типа 1500 километров, это касается как блоков обычных разделяемых главных частей, так и гиперзвукового блока. Потому что на этой активной фазе ракета еще не разделилась. И, собственно, какой дальше на ней блок, там гиперзвуковой или просто, так сказать, совмещенная вот эта боевая часть из блоков и боевых целей, это уже большого значения не имеет. Я подчеркиваю, что, во-первых, это все как бы пока по тем сведениям, которые куда-то просачиваются и начинают обсуждаться, насколько это близко к реальности, это тоже еще открытый вопрос, потому что мы уже пережили одну эпоху «Звездных войн», когда нас уверяли, что вот-вот, так сказать, появится вот такое противооружие ракетное, которое может все обнулить все стратегические ракеты. Об этом там Рейган активно выступал с этим, «Империя зла» и все такое. И Горбачев на это купился в итоге, да, подразумевая, что вот уже сейчас стратегическое преимущество кончится, или вообще там стратегическое сдерживание, надо идти к разрядке. Ну и дальше мы понимаем, что с нашей страной получилось в течение последующих 30 лет. А вся эта звездная канитель оказалась в итоге блефом. Поэтому этот вопрос тоже не надо сбрасывать со счетов и предполагать, что все это действительно можно, так сказать, за чистую монету принимать. Но данные, во всяком случае, направление, скажем, действия, оно движется вот сюда, в этом направлении. И с другой стороны, для того, чтобы эта система хотя бы принципиально становилась осуществимой, все-таки надо приблизить максимально пуск вот такого рода противоракет, которые, надо сказать, уже, конечно, ни в какие установки из-под томагавков не заряжаются. Это фактически тоже ракеты, ну, если не шахтного, то какого-то наземного заряжания, потому что ну, такую пусковую переносную установку стоять невозможно. Ну, она практически равна, скажем, там, небольшой ракете там, типа «Атлас», там, еще чего-то, которая используется в мирных целях. Ну, чтобы понять, она является трехступенчатой, причем последняя ступень жидкостная. То есть, это предполагает уже жидкостная ступень, да, то она не постоянно заправленная, а заправляется непосредственно перед пуском. Это отдельная канитель. Я вот от нее даже как бы сейчас абстрагируюсь, просто говорю, что если такое в принципе возможно, то это, конечно, пусковые остановки другого плана. Но, во-первых, они могут быть построены, во-вторых, все равно задача приближения к границам потенциального противника стоит. И поэтому все вот усилия дальше по втягиванию Украины, обрабатыванию Польши, Румынии там, и всех прочих стран, насколько получится вокруг России, с целью, так сказать, потенциально сделать их площадками, которые в случае, если все получится, будут тогда приспособлены для некой системы ПРО, которая должна будет в этом случае сдерживать Россию уже по той причине, что, мол, типа, у вас просто нечем будет нам угрожать, это несомненно. Другой аспект этой проблемы – это то, что, безусловно, все такого рода разработки находятся в большом интересе от военно-промышленного комплекса, потому что это средства, это деньги, в него вкладывается много ресурсов, то есть, короче говоря, все потирают руки и развивают эти ракеты. Насколько они действительно окажутся действенными, это тоже вопрос открытый. И еще более открытый вопрос, хочет ли эти ракеты, признанные действенными, если они будут признаны таковыми, кто-то действительно попробовать в действии. То есть, вот просто сказать, да, у нас есть такие вот хорошие противоракеты, они все сбивают на нужной высоте, поэтому вот делайте, что хотите, мы вас тут всех собьем. Ну, я бы на месте американских и неамериканских деятелей не стал бы это на себе пробовать. Так сказать, может собьет, а может не собьет. Как говорится, попадет, не попадет. Вот это вот, как говорится, пулей комару в яйцо. Поэтому я думаю, что в значительной мере то, что сейчас вот происходит с этой противоракетной историей, это как бы не то, чтобы взаимное запугивание, но в ней есть большое стремление взять противника на понт. Это, кстати, касается гиперзвуковых блоков тоже. И поэтому кто на что поведется и реально как будет на это реагировать, вот это вот интересная область для политических исследований. Но и вообще построение прогнозов. Но с точки зрения реальной боевой эффективности, как вы понимаете, любое оружие познается только тогда, когда оно реально выстрелило и результат достигнет. Вот эти все параметры, они находятся пока в области предположений. Поэтому я бы очень осторожно относился вообще к перспективам как гиперзвуковых блоков, которые могут всю оборону обойти, так и неких противоракет, которые могут это все ликвидировать на каком-то активном этапе траектории, пока еще гиперзвуковые блоки не вошли в сферу действия. Потому что, по нашему счастью, пока это никто еще не пробовал на практике. А все остальное это только гипотезы, обещания конструкторов и, может быть, результаты каких-то испытаний, которые, как мы тоже слышали, в области противоракет иногда оказываются подтасованными. То есть, когда, грубо говоря, в летящую ракету кто-то вставляет такой маячок нужный, вот, при котором, так сказать, ракета сама и наводится на эту самую цель. Вот, и таким образом, так сказать, получается достойный результат. Ради тех денег, которые вкладываются в это, я думаю, что на такую жульку пойти можно, особенно если поделиться там, по-доброму со всеми, кто принимает это решение. Но понятно, что в реальных ракетах никто не будет ставить маячки для того, чтобы привлечь себе противоракеты. Поэтому вот, возвращаясь к гиперзвуковому оружию, с которого был задан вопрос, безусловно, это прогресс при условии, что все действительно так и работает. Это, безусловно, прогресс в техническом смысле и в плане невозможности, скажем так, невозможности прерывания вот этого полета и его, как говорится, сбивания вот этого блока в воздухе. Но это, с моей точки зрения, это просто другой подход. Вот если сравнивать, скажем так, ракеты, исходя из этих трех фаз полета, то есть подъем, активная фаза, полет по баллистической траектории со скоростью 7-8 махов вместе, так сказать, с боеголовкой, и, наконец, отделение боеголовки как третий этап, и дальше либо пассивная, так сказать, его форма, участие, когда она летит просто по баллистической траектории, либо активная, когда она активно маневрирует и идет на гиперзвуковой скорости. Смысл примерно один и тот же. То есть, все-таки речь идет о третьей фазе полета, и от противодействия можно защититься либо активным маневрированием и высокой скоростью, либо второй вариант – это постановка значительного количества ложных целей, при которых как бы сбивать уже непонятно кого и вообще надо ли. А вот что касается противодействия на активном участке траектории, когда еще, собственно, гиперзвуковые особенности ракеты не начали играть, это, ну, как бы предмет для обсуждения, но и тут, по-моему, не все задано для того, чтобы утверждать заведомо, что этот вариант сработает, эта противоракета, так сказать, выстрелит и действительно позволит оградиться от стратегических ракет. Тем более, что развитие мысли идет с обеих сторон, так что, возможно, и на этом этапе будут какие-то подвижки с точки зрения стратегического вооружения. Вот такое мое мнение. Надеюсь, я достаточно полно ответил на ваш вопрос.